Костя взял свечку и поджег ее от фитиля другой. Пространство переполняла тишина. Лишь шаги ног и редкий шепот иногда пробивался сквозь занавес тишины. Но когда он прекращался, тишь казалась еще более насыщенной. Он чувствовал себя немного неспокойно. Такого с ним никогда не было в церкви. Наоборот, всегда все было хорошо. Родителей у Кости уже не было. Они разбились, когда ему было 19, оставив ему квартиру и немного денег. Сестер и братьев он не имел. Даже двоюродных. И полагаться ему можно было лишь на себя. Ну и, конечно, на Бога. Его пальцы неудачно разогнулись, и он уронил свечу, предварительно махнув рукой перед ней, стараясь поймать. На лету она погасла и ударилась концом с горячим фитилем. Он, забыв, где находится, тихо чертыхнулся и поднял свечку. Если бы его сейчас же спросили, почему ты чертыхаешься в церкви, он бы сделал круглые глаза. Мол, что вы, не в жизнь. И правда. Он даже этого не помнил. У него бывали моменты в жизни, когда он до крайности запоминал любое предложение, местность, время, а иногда не мог запомнить пару слов. Он снова поджег фитиль свечки и поставил ее в ближайшее свободное местечко. Он почему-то приметил мужчину. Другие люди в глаза не бросались, а этого он почему-то заметил сразу. Он чуть прищурился, изучая того. Черные волосы или темно-русые, черные глаза. Черные глаза. Он никогда не видел таких у русских. Хотя... А был ли тот мужчина русским? Костя пригляделся. Да нет, вроде. Немец? Нет, не похож. Англичанин? Совсем не то. Мужчина был похож на русского, но вроде бы таким не являлся. Незнакомец повернулся к нему, перехватив взгляд. И Костя отвернулся, продолжая наблюдать за ним боковым зрением. Лет 40-45, седины нет, гладко выбрит. Дорогой заграничный костюм. Белая рубашка, остальное черное. Руки в перчатках. А руки-то в перчатке зачем? Октябрь выдался довольно теплый. Парнишка пожал плечами, а когда обернулся, того мужчины рядом не было. Он побегал взглядом по помещению и не увидел его. Видимо, вышел. Подумал тот и тоже пошел к выходу. «Эй, парень, не мог бы ты мне помочь?» Костя ошарашенно обернулся. День подходил к вечеру, сумерки сгущались на глазах. Кто бы попросил его помочь? Гоп-стоп. Он уже собирался бежать, как увидел мужчину, которого он видел в церкви. Он стоял в большой яме, в которую, видимо, провалился. Наверняка хулиганы выкопали. Подумал он, и сам того не ведая, дал руку незнакомцу. Тот схватил его за руку и, потянувшись, вылез из ямы. Костик даже не понял, как это случилось. Ему 23. Нельзя сказать, что он очень сильный. Да даже сказать, что он сильный, будет преувеличением. А тот взял и вытащил. «Спасибо, парнишка». Мужчина отряхнул свой костюм. Хотя Костя это приметил. На его костюме не было ни пылинки, ни пятнышка. Как можно было провалиться в яму и не выпачкаться? Довольно странно. «Ну как хирургия? Нормально платят? Или опять врачам понизили зарплаты?» Мужчина потянул кожаные перчатки и оперся о трость, которой не было, мог поклясться Костя. «Да нормально. Получаю достаточно». Он почему-то обратил внимание на трость. Красное дерево. Из того же дерева на конце вырезана голова тигра с открытой пастью. Какая-то гравировка. В. ВВ. Его имя начинается на ВВ. «А вы откуда знаете, что я хирург?» Вдруг удивленно спросил Костя. «А как же не знать-то? Бабки все твердят, что прекрасный ты хирург. Вылечил таки Сашку Петровны внука». Он немного смутился, не понимая, откуда незнакомец знает бабок с его двора. «Мы ж с тобой соседи, милый друг». Костя был крайне удивлен этому, ведь мог поклясться, что в церкви видел этого мужчину впервые. «А вы из какой квартиры?»
«Из 13-й».
«Ну, конечно». Костя жил в 14-й. 15-я была около него. Там жила приятная старушка. И 13-я квартира была не заселена. Вот он и переехал туда сегодня или вчера. А он и не видел этого. Вот и все сошлось.
«Ну что же вы стоите-то? Пойдемте тогда домой. Темнеет ведь».
Костя кивнул головой и пошел рядом с незнакомцем. «А вас зовут как?» Тот как-то кривовато усмехнулся.
«Зовут? Что ж, один человек назвал меня Воланд. Так и повелось».
«Воланд», – протянул Костя. «А мы с вами раньше не могли встречаться? Вы мне до боли знакомы».
Костя откуда-то знал, что видит этого мужчину в первый раз, но все равно знаком с ним.
«Имя это... Воланд. Это ж не имя. Кто бы его бы так назвал?»
«Да и оно казалось каким-то знакомым».
«Категорически невозможно», – заявил тот. «Я недавно переехал в Ленинград».
Костя почему-то не спросил, откуда. Ему пришла в голову другая мысль.
«Так Питер же давно не Ленинград».
«Для меня он навсегда останется таким. Да и что это за Питер? Некрасиво это и некультурно. Раз уж не Ленинград, то Санкт-Петербург».
Костя мысленно согласился с соседом. Вдруг он понял, что он уже пришел. Диалог вроде бы длился недолго, и они уже пришли. Хотя он должен был прийти где-то в 9 вечера. Ведь когда он помог мужчине, на часах было 20:04. Он мельком глянул на часы и крайне удивился. Сейчас было 21:09.
«Как же так? Они же всего пару слов друг другу сказали». «Могу я пригласить вас на чай, молодой человек?» — спросил мужчина.
«Да, конечно».
«А почему бы и нет?
Никаких заданий у него не было. Да и какие задания могли быть у хирурга? И дома его никто не ждал».
Мужчина пошел по лестнице, хотя лифт работал. Когда они дошли, мужчина открыл дверь. Вот что удивило Костю. Он не доставал ключи. Просто потянул на себя. Прошло ведь время СССР. Воров-то много. Он зашел в квартиру и прикрыл за собой дверь. Тут же к нему под ноги выскочил большой черный котище.
Мейн-кун. Проскользнуло в сознании у Кости. Кот был и правда больших размеров. Но не знал, существуют ли черные мейн-куны.
Кот тем временем запрыгнул на стул, посмотрел на своего хозяина, будто удовлетворившись, он это или нет, и пошел обратно. Мужчина поставил чайник, вытащил две чашки из полочки, насыпал в кружки чаю и сахару. Костя такого чая никогда не видел. Но судя по упаковке, он был первый заграничный, второй очень дорогой, третий белый. Костя знал, что белый чай самый дорогой и что его нет в продаже. А у мужчины была целая упаковка. Может, подделка?
«Ну чего же вы в дверях топчетесь? Проходите».
Костя зашел и сел за стол. Незнакомец тоже предложил несколько блюд и чего покрепче. И Костя вежливо от всего отказался. Он мельком осматривал кухню. Симпатично все довольно. Темные тона обоев, пол выложенный кафелем, стол, стулья, полочки, печка. Все как обычно. Небольшая фотография двух персон висела на стене. Потом еще одно фото. Фото, на котором было изображено две персоны, было довольно симпатично. Девушка с темными, чуть вьющимися волосами и мужчина рядом с ней. Вторая фотография была чуть странноватой. Там стоял тот самый Воланд. Около него какой-то рыжий парень с ярко-зелеными глазами, высокий мужчина с хитрым, но веселым выражением лица и кот, что стоял на двух лапах.
«Это ж надо кота приучить стоять на двух лапах», – подумал он.
Тут же перед ним на блюдце поставили чашку чая. Мужчина тоже поставил около себя чашку, но не дотронулся к ней. Костя подумал, что должен попробовать чай первым и немного отпил. «Откуда ты понял, что это не подделка?» «Такое подделкой быть не может». Чай был неимоверно вкусный, терпкий, не холодный и не кипяток, не слишком сладкий и не горький. Хотелось пить его постоянно. Назвавший себя Воландом, тоже отпил немного.
«Ты ведь православный, правильно?»
Костя кивнул.
«И в Библии написано, что помогать нужно всем, правильно?»
Он снова кивнул, не понимая, к чему тот клонит.
«А если бы тебе дали вариант помочь, ну, например, нечистой силе, бесу, демону, черту, ты бы помог?»
Костя подумал чуть и ответил.
«Думаю, да. Раз Библия пишет, что помогать нужно всем, то помогать нужно всем. Там же нет звездочки и продолжения в конце страницы, кроме нечистой силы и злых духов».
Уголки губ мужчины чуть приподнялись. Глаза его стали чуть добрее.
«А ты думаешь, это не помешает Богу?»
Тот подумал еще пару секунд. «Раз он не написал об этом, значит, не помешает». Мужчина оперся о спинку стула. «Угу. А знаешь ли ты, что Библия была переписана около 80 тысяч раз?» Костя чуть засмеялся. Он знал это, но признавать не хотел. Видимо, мужчина понял это. «Религия, друг мой, опиум для народа. Ее создали люди, которые не подозревали ни о чем. Скажи мне, кто бы мог знать о рае и аде, если никто оттуда не возвращался?» «То есть вы атеист?» Вдруг вырвалось у Кости. Мужчина вдруг рассмеялся. «Я не сказал такого». «Но ведь подумали». Тот улыбнулся. «Нет, я не атеист. Я верю в Бога, и уж тем более я верю в сатану». Костю немного удивило то, что он выделил именно сатану, но виду он не подал. «Да, я вижу, ты заметил, что я выделил именно дьявола. А в чем же я не прав? Не думал ли ты, что Бог давно отвернулся от вас всех? Разве Бог справедлив? Посуди сам. Он разрешил всем делать то, что они хотят, а потом уничтожил, потому что они делали не то, что хочется ему. Разве Бог не убрал бы с этого мира войны, убийства, воровство?» Костя серьезно задумался над этим вопросом, ведь раньше он слепо верил в Библии и священникам. «Разве Бог справедлив?» Мужчина говорил это все полностью спокойным. «Разве сатана не помогал людям? Он прощал им все. Убивайте, убивайте. Наслаждайтесь, наслаждайтесь. Бог запретил это все. Он дал вам инстинкты и поставил противоположные правила». Костя задумался над этим. «Да-да, подумай над этим». Костя вдруг явно понял, что ему пора уходить. И, отблагодарив того, удалился к себе, предварительно едва не споткнувшись об кота, который буквально лез под ноги. Полночи Костя не спал. Все, что сказал ему сосед, было чистой правдой. Он слепо верил всем. Он не пошел на работу. Он лежал в кровати. Голова немного болела. Религия была смыслом его жизни. Только ради Бога он пошел на хирурга, чтобы спасать людей. Ради Бога он каждое воскресенье ходил в церковь, жертвовал деньги и крестился. Но страшнее всего то, что сколько бы он ни просил у Бога помощи, он не получал ее. Он попросил здоровья матери, когда она была больна, и она разбилась. Он попросил, чтобы сложный случай с раковой опухолью у него удался, и человек погиб. Бог будто в насмешку делал все наоборот. На глаза выступили слезы. Все, во что он верил, оказалось ложью. Все, чему он посвятил жизнь, было насмарку. Он возненавидел все вокруг, в том числе и себя. Тогда он пошел на кухню, взял нож и воткнул его себе в сонную артерию. Темнота. Кромешная тьма вокруг. И ничего нет. Он ослеп? Или нет? Костя вытянул руку вперед и четко различил ее. Вдруг он услышал редкие хлопки. И увидел того самого мужчину. Он, не торопясь, пробежался к нему и хлопал в ладоши, улыбаясь. «Кто ты?» «Так ты не понял?» Мужчина улыбнулся. «Ты ведь сам сказал, что я тебе кое-кого напоминаю. Но мы с тобой не встречались». «Я напоминаю тебе того, кого ты сам себе представлял». «Ну, кого ты представлял похожим на меня?» Воланд посмотрел на него так, будто с нетерпением ждал верного ответа. Костя вдруг округлил глаза. Страх сковал его горло. «Сатана!» Лишь смог выдавить он. «Ну, конечно. А кем я мог быть еще?» Он рассмеялся. «А я-то думал, что ты понял меня».
«Ты...» «Ты заставил меня покончить жизнь самоубийством! Ты солгал мне!»
«Нет, я не солгал ни капли. Все было правдой из того, что я рассказал тебе. И ты знаешь. Хоть ты и самоубийца, я не могу отправить тебя в ад. Ты помог мне. Притом вполне осознанно. Я спросил у тебя насчет помощи нечистой силы неспроста. Мне было интересно, ты спас человека или ты спас меня? И все-таки ты спас меня». «Нет, в ад я тебя не отправлю, но и в рай ты попасть не сможешь. Из-за одного. Рая нет». Тот слегка улыбнулся и продолжил. «Бог давно закрыл этот аттракцион невиданной щедрости и начал отправлять все души мне».
«А как же вечный покой?» – тихо спросил Костя.
«А что вечный покой? На самом деле он не вечный, но туда путь закрыт. Туда нельзя. примерно как в рай. Тебе нет дороги ни на блаженство, ни на мучение. Поэтому остается лишь один вариант. Глаза дьявола чуть заметно сверкнули. Костя на пару секунд провалился в небытие и... попал к себе в квартиру. Он был неимоверно рад этому и зачем-то захотел протереть пыль на столе, которая собиралась там неделями. Возможно, просто из-за того, что он перенервничал, его тянуло сделать хоть что-то. Он потянулся за тряпкой. Его рука прошла сквозь нее.